Законы жанра,
Доброе
все
утро,
дела.
дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня суббота. Как вы видите, Дмитрий Юрьевич, Александр Генч, Петр Алексеевич, доброе утро.
Привет.
Доброе.
Доброе. Неделя была насыщенная. Сегодня пообсуждаем. У нас сегодня из новостей, если успеем, это санкции против Deutsche Welle на территории России, открытие Олимпиады, встреча Путина с Си Цзиньпинем. Ну и там еще по мелочи накопилось много всего. Вот. Может, кто-то еще какие темы предложит. Из нас, по ходу, что-нибудь всплывет. Но пока вот это вот.
Ну, может, знаете, Александр вот хочет что-то предложить?
У нас я, знаете, нет, пока мне нечего предложить, я все-таки меряю по себе, да, всех людей. Вот смотрю на Петра и так зрением слаб уже, и мне показал, у него наушники, да, и потом 22-я Олимпиада и звезда, и звездочка. Так вот мне показалось, что у него не наушники и надпись, а что у него на цепочке звезда Давида висит огромная. Вот, и я как-то подумал,
ты,
что
Господи.
Петр-то, оказывается, вот, что его желание выйти из-под моей финансового давления, да, заставило его так нацепить на себя чужое. Хотел ему сказать, что Петр, не обязательно так-то.
Возможно, он уже принял гиюр, лишь бы деньги не отдавать, блин.
Да, да.
Не, вы знаете, я хотел сказать, что если бы я был евреем, то за деньги я бы смог повесить звезду Давида. Но я не еврей, поэтому я даже это не готов. Но если бы я мог это сделать, то зачем мне было бы вежливо, я это бесплатно бы повесил. То есть противоречие такое возникает внутреннее. Нет, к сожалению, нет у меня звезды Давида. Хотя у меня, знаете, что есть? Я в свое время решил себе, я не ношу цепочек никаких вот этих с крестиками, но мне как-то мешают они. Но в какой-то момент я, значит, завел себя, у меня вот валяется случайно совершенно. Я завел себе такую цепочку, и когда я куда-то ехал, в Пакистан, что ли, и потом начал коллекционировать какие-то штуки, но никогда ее не носил. И так думал, что, знаете, в трудную минуту я вот это на себя надену. Сейчас я тебе покажу, что там висит. Значит, там висит целый набор, значит, там есть православный крест. Сейчас видно вот так вот. Сейчас.
Да, да.
Там
да.
есть полумесяц, там есть знак зодиака. Я ни во что не верю в это самое. Есть штурвал, значит, морской. Угу. Есть китайский, значит, какой-то символ Гонконга, потому что я там жил. Но я пытался там, где я жил, вот что-то такое. Есть какой-то, значит, этот самый рак, да, это рак. Потом есть какой-то еще китайский дракон есть. Какой-то еще мальтийский. Короче, всякая хрень. Вот мне кажется, вот так надо себя вести.
Серпа и молота нет, Петр.
Серпа и молота нет. И этого самого звезды Давида нет.
Звезды Давида. А ты мог бы,
в принципе, Петр, есть еще чем
заполучить. Как бы общаясь со мной, я могу дать разрешение иногда носить половину звезды Давида.
Конечно, в принципе, я могу вот так вот надеть это и, вот, собственно, вот, ходить и быть
защищен от всего.
Да. Настоящему многоконфессиональному человеку. То есть, если поймают, если кто поймает, то мне будет что показать тут, понимаешь? Правда, если поймают евреи или коммунисты, то показать, в общем, реально нечего.
Представляешь, а если евреи и коммунисты поймают?
Если евреи поймал меня император Троцкий, хотя он был вряд ли иудеем, то показать было бы...
Ну, если поймают евреи, ты можешь сказать, вот, смотрите, крест, а на нем еврей. Вот, поэтому как бы...
Ты ну, скажешь, это я... будет немножко... Не хочу сейчас оскорбить чувства верующих, это будет немножко притянуто за уши, мне кажется, все-таки.
Я не очень притянуто за уши. Казненный и замученный еврейский проповедник.
Так он это кем если... замученный, ты понимаешь, в чем проблема?
Римлянами.
Путем всенародного да. голосования.
Какими римлянами? Соберись.
Предали ты его римлянами. Эти самые...
К сожалению, да. Да, к сожалению, да. В общем, чего уж говорить. Плохо это все. Плохо это все, да. Вот, в общем, Петр наш самый конфессиональный. Но денег я тебе все равно давать больше в месяц не буду.
Да, зачем мне деньги? Слушай, я вот...
Давай меньше, да.
Я подсказал, я серп и молот повешу, и сам деньги буду забирать у всех.
Вот да, да, другой, да. Никогда ни у кого...
Сядешь шутки вообще просто.
Никогда ничего ни у кого не просите. Сами придите и отберите, да, называется.
Не верь, не бойся, не проси.
Вот, теперь пару слов про футболку. Футболка, да. кстати, интересна. Она раритетна. Она привезена моими коллегами с Олимпиады в Лондоне. Куплена в сувенирном, значит, магазине Лондона, где продавались, очевидно, они сделали такие стилизованные ретро-футболки всех Олимпиад. Так вот здесь вот, они же русский язык-то там не знают, поэтому здесь ошибка грамматическая, это орфографическая. Да. Здесь написано 22 Олимпиады. Москва, ага. То есть они подумали, что 22-я Олимпиада, а здесь Олимпиады написано.
Ах, ты слышишь?
То есть она с ошибкой. Это английский, значит, вот вариант. Ну, дизайн, конечно, тоже так.
Мисс Принт, да.
Мисс Принт, да, ну, в общем, вот такая.
Ну, давайте, значит, перед...
Да, давайте перейдем к Собчак.
Не,
подожди. Или к чему там вы хотели?
А вы Собчак-Шнур хотите обсудить? У меня другой праздник был сегодня. Я с утра проснулся, открыл новости, и знаете, вот... Ну, просто фонтан эмоций положительных. Вот давно не было такого счастья. Многие меня поймут, а многие выйдут из чата моментально. Господи, Криштиану Роналду не попал в ворота с пенальти. Он не то, что не забил пенальти, он в ворота не попал, и Манчестер Юнайтед удачно вылетел из кубка. Я подумал, ну, наконец-то. Ну, я же этот за Месси против Роналду, соответственно. Вот, не так я шучу, я переживаю, что он не попал в ворота. Но в целом сам порадовался, что те, кто любит Роналду, что они расстроились. За Роналду я переживаю, а вот те, кого любят Роналду, за них нет.
Слушай, ну ты хороший проброс сделал, на самом деле. Две вещи хочу отметить сразу, что вчера наши обыграли сборную Украины, вышли в финал чемпионата мира по мини-футболу. Вот, и
несмотря
в очередной
на
раз,
скандирование причем, украинских болельщиков.
Такая жесть была.
Москаляку на Геляку, ребята. А кто не скажет, что тот москаль.
Москаляку на Геляку.
Да, нет, вот кто не скажет, я думал, что все-таки кто не скажет, что тот москаль, мне кажется. Вот да, это да, там
да.
было, да.
Нет, там не разное москаль. Было. У меня в телеграм-канале да. лежит всякий трэш-видео, который там был. Вот, несмотря на все на это, наши сумели выйти. Очень красивый гол забили. Третий просто шикарный. Вот. И мы в финале. А второе,
ну, что Москва признана... Что в составе, я тру-тру, тут да. важный нюанс ага. есть, что мы показали и торжество пролетарского интернационализма над украинским нацизмом. Потому что в нашей сборной, по-моему, 4 или 5 натурализованных бразильцев, а на украинской сплошные нечипаренки. То есть там у них, так сказать, вот мы показали,
ну, не что... Нацизм, они нацисты, а мы нормальные.
Ну, национализм, да. То есть у них бразильцев нету.
В чем разница?
Нет, ну, слушай, это разница есть все-таки. Давай-ка ты это...
Бразильцы в мини-футболе? Москаляку,
Могиляку, это...
Не-не-не,
нет, Украина понад Уси, это Deutschland Überalles, и слава слова. Украине, героям слава, скопированная оттуда же. Это нет, это другое, Александр, это другое. Нацисты, гнусные нацисты, блин. И никак по-другому их квалифицировать нельзя. Любой, кто тебе начинает разговаривать про национальность, полшага до нациста, полшага. Он уже есть, но пока тихонько скрывается.
Я сказал, разница между словами двумя разными, вот и все. А ты сказал про конкретную ситуацию.
Ой, тоже.
Ты меня не услышал меня просто.
Вот, второе, что
вчера сидели с друзьями,
пока вы тут, знаете,
из друзей сказал, что у него наши выпуски изоленты субботние, это любимый формат, потому что им очень нравится, как Дмитрий Юрьевич беседует с Александром Евгеньевичем.
Сейчас мне кофе принесут, я как
Гитлер. Сейчас был характерный пример.
Вот этот наш буржуин, как вот знаешь...
Ну, одно дело буржуйство, другое дело нацизм, ёлы-палы. Ну, не надо смешивать.
Да, никто не спорит, уймись ты уже, господи.
Нет.
Съешь сейчас, сало и уймись.
Подожди.
Все. Это важно, блин.
Да, ну, вообще интересно, что будет с украинскими футболистами на их родине. Мне кажется, это их ждет, так сказать, всенародное осуждение. У нас-то это даже матч никто не смотрел особо. Мне вчера Зильбер предлагал посмотреть. Я, в общем, скажу, что мне не сильно это интересно. И,
скажите, мне вот интересно, вот эти натурализованные бразильцы, они в итоге живут-то в России или просто им выдали паспорт, живут они в Бразилии.
Они живут в России, играют в России. Нет, да, как бы они играют в России, живут в России. Это можно все посмотреть, про это много чего написано. Меня удивляет в этой во всем другое. Вот футбол большой, в котором мы ни хера не выигрываем, вот вообще никогда, и даже близко не стоим, он привлекает огромное внимание населения. А футбол малый, в котором мы выигрываем вообще все, и в пляжке, и в зале, и везде, он как-то не сильно кого-то интересует. Мы там чемпионы мира, чемпионы Европы, выиграли вообще все, что можно. Лучший бомбардир Еременко всех времен и народов, больше, чем Пеле голов забил. Но этот вид спорта нас категорически...
Нет, другое, при всем уважении, например, успехи, например, я не знаю, твои в беге по набережной Фонтанке, они тоже мало кого интересуют. А вот марафон...
Ну, я и чемпионаты мира не выигрываю, Петр Алексеевич.
Ну да, но, понимаешь, это такой чемпионат мира, что ты мог бы объявить вот этот свой забег чемпионатом мира, выиграть его и потом удивляться, что вот, значит, еще бы взял пару бразильцев к себе в стаю, вот, или эфиопов там. Как каких-нибудь из общежития. Вы бы в эстафете заняли первое место в городе Петербурге и сказали бы, что это был чемпионат мира.
Поверь, кажется, городе... примерно. Подожди, считаешь, что сегодня... малый футбол это не спорт, типа, да?
Конечно, не спорт. Как бы. Ну, как бы спорт, но дворовый такой вот любительский.
Плохо раскрученный. Плохо
сегодня раскрученный. В Петербурге ты не смог бы пробежать. Ты только смог бы проползти.
Хорошая шутка, да. Хорошая, Саша, шутка. Не сыпь мне сахар нахер, это называется. Я бегаю, но бегаю с трудом.
Трофим, подожди, пока наш Дмитрий Юрьевич с грустным лицом вспоминает националистов. Вот скажи мне, пожалуйста,
ты... Это, знаете, извините, дополню эту мысль. Вот здесь про настольный футбол писали. У меня был в свое время один знакомый, который продвигал лигу настольного хоккея, где, значит, в настольном хоккее мы тоже там всех рвем, вот этот вот, который палочкой вот так надо играть. Вот, и тоже, в общем, там, близки к чемпионству мира, но все-таки тут это разные вещи, это не хоккей, и я вам скажу даже то, что на Олимпиаде сейчас происходит, это не хоккей, по большому счету, это...
Ну, а что тогда хоккей, Петр?
Ну, хоккей, нет, Олимпиада вообще, если переходить туда, то это, конечно же, спорт высших достижений. Если у тебя сборную Канады представляют там канадцы, играющие в КХЛ... То есть это те, кого не взяли ни в одну из североамериканских приличных лиг, да, то и мы их там гордо обыграем такими же чуваками. Ну, это, наверное, интересно кому-то, но говорить, что мы впереди планеты всей, наверное, не приходится. То же самое и с футболом, с мини. Вот, это не потому, что он не раскручен, но настольный хоккей тоже не раскручен. Ну, да, а
футбол... Подождите, для меня вдруг Олимпиада стала...
Но, понимаешь ли...
Трофим, подожди, я о своем, о радостном. Для меня Олимпиада стала теперь вдруг таким событием, на которое я обращаю внимание, потому что там есть сборная Китая по хоккею, если не ошибаюсь.
Да,
да, отлично. Да, и в сборной Китая играет...
Будет играть с Таиландом, вот давайте посмотрим.
Нет, там играет два наших игрока. Вот один из них, я прошу сразу прощения, что я забыл, к сожалению, по-моему, Денис его зовут. Так вот, он написал, давал интервью и сказал, что у него был карантин из-за того, что, я так понимаю, то ли он в какой-то момент болел, то ли по каким-то другим причинам должен был сидеть в номере. И он на всю, так сказать, на весь мир написал, что он сидел в номере и читал все две недели Цыпкина. Это было заголовком в статье. Я прям-таки, да, знаете ли, хочу теперь его встретиться и пожать ему руку, потому что до этого меня в карантин хоккеисты не читали. Вот, мне, правда, очень приятно. Я, кроме
шуток... Твой рассказ из серии похож на анекдот. Да. Если бы спорт был полезен, то у каждого еврея дома был бы турник. Вот.
Слушайте, это, а вот сказать, опять антисемитизм.
Есть другой вариант. Тогда бы на каждом турнике висело по два еврея.
Вот, понимаете, вот опять бытовой антисемитизм. Да. Вот у меня дома, в общем, есть турник. Есть. И висит на нем пол еврея.
Ты интересуешься хоккеем, как мы это
узнали. То есть я на нем вишу, это половина еврея на нем висит. Так что он наполовину полезен, можно сказать. Вот,
да.
Что,
так вот, возвращаясь к словам Петра, я не могу не заметить, что в советские времена, как красная машина, когда мы восхищаемся хоккеем, там машины, все дела, ни на Олимпиады, ни на чемпионаты мира профессионалы из НХЛ не приезжали. То есть мы играли с хоккеистами, ну, в лучшем случае топовыми студентами, в худшем случае теми, кто не попадал в чемпионат НХЛ. Но, тем не менее, это не мешало нам гордиться победами нашей сборной над студентами.
Не знаю.
Но, знаете, смотри, там была немножко другая история. Потому что на чемпионатах мира играли чехи, играли шведы, играли финны. Более-менее приличные команды, топовые. Вот. Да, не было канадцев
без НХЛ,
в США, но это считалось, это как бы их проблема. Ну, там НХЛовцы в то время были единицы. Вот. И это была не самая большая проблема. Вот. А во-вторых, кто не помнит, были Кубки вызова, Кубки Канады. Были турниры, которые организовывались, и Кубок Канады, например, 86-го года, там это, я считаю, вообще самое выдающееся достижение отечественного хоккея. Когда
86-й или 84-й?
86-й, по-моему. Можем посмотреть. Ну, там Рубилово было такое. Там
а мы выиграли?
Игры, да. Вот. Но мы не всегда выигрывали. Там была равная действительно борьба, и наша сборная была действительно равна по силам. Вот. Но сейчас просто их турнир...
Мы Олимпиаду 84-го студентам проиграли. Так, на самом деле, в финале американцам 80-го. Проиграли.
80-го.
80-го, да.
80-го. Проиграли, да. Так, хорошо, давайте, черт им, я действительно...
Тут отвечаю, это замечательный спорт, мини-футбол. Это прекрасно, наверное, но это вот, ну да, он не имеет истории, он не имеет... Ну, это как, ну, понятно, чего тут.
Я бы сделал важное примечание. Вот есть такой вид спорта, пляжный футбол. Я как кролик перед удавом сижу, смотрю, настолько он замечательный. Пляжный, женский, естественно, да. Вот
это волейбол, наверное, ты
имеешь. Точно. А волейбол. Вот эти, Дмитрий Юрьевич.
Я так разволновался, что...
Здравствуйте, дорогие любители
спорта. Это который руками, да.
Расскажешь там за футбол сейчас.
Дмитрий Юрьевич, в нашем с тобой возрасте, семейном положении, как удав на кролик, можно смотреть не только на женский пляжный футбол, а, в принципе, на женский... На женский любой пляжный вид спорта, понимаешь? Издалека, в бинокль, сидишь и смотришь, так сказать, женский домино. Но женские шахматы очень хорошо заходят.
Это же прекрасно. Я к тому, что мини-футбол я бы не стал так отрицать.
А вы представляете, вот зная лицо Дмитрия Юрьевича, как такое иконописное практически, с каким лицом Дмитрий Юрьевич на пляже, развалившись, смотрит женский футбол? Вот просто представьте себе вот это довольное лицо уполномоченного туда-сюда.
Прекрасно провожу время.
Доводящего жалоба.
Эти женские... Женский волейбол в переводе Гоблина великолепно, да, великолепно смотрелся. Да.
А давайте сейчас нарушим правила и быстро комменты прочитаю, а то навалилось уже.
Давай, Господи, что там навалилось?
За пике на 100 рублей. Доброй субботы, граждане, не будем тянуть за уши верующих. Серый Владимирович, Диденко и Холина зажгли. И вчера мы обсуждали кинофильм «Джокер». Настоятельно рекомендую на грядущий разбор «Однажды в Америке» позвать еще и Дмитрий Юрьевич. Народ будет в восторге. Дмитрий Юрьевич человек занятой, к сожалению. Горбаченко Виталий, всем доброго дня, 100 рублей. Максим Пудалов, 2000 рублей. 2000 рублей. Максим, спасибо. Напоминаю, что мы помогаем малоимущим и с помощью храма, вернее, руками, так сказать, волонтеров храма Воскресения Славущего на Успенской Вражке кормим бездомных на ваши деньги. Поэтому большое спасибо. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, я тут посмотрел все высшие обзоры первого и второго сезона «Игры престолов». И вот что хочу сказать. Шутки пошлые, юмор гнусный, ведущие откровенно глумятся, не жалея ни стариков, ни детей, ни женщин, ни карликов. Снимайте еще, пожалуйста.
Стараемся, да.
Великолепно.
Раньше не было такой возможности посмотреть, как папа с друзьями в гараже что-то обсуждает, когда нет ни детей, ни женщин. А теперь такая возможность есть. Вот, посмотрите.
На все зарабатывает себе наш, так сказать, оранжерейщик.
И это тоже.
Оранжерейщик Бонасье, да?
Оранжерейщик Бонасье.
Антон Кононов, 400 рублей на добрые дела. Зоя Якименко, 500 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, пишет Нати Такира за 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, 5 лет назад вы выпустили ролик «Мы на пороге войны». Как мне показалось, были довольно пессимистичны в нем. Что скажете сегодня? Есть ли повод для оптимизма? Ну вот и мы и перешли к новой теме. И быстро, пока Дмитрий Юрьевич не начал отвечать, Марк Лехтман, 30 шекелей. Александру, спасибо, от Иннокентия, от Кахмы не уйдешь.
Не от Иннокентия, а, наверное, за Иннокентия.
Ну, написано «от», но, наверное,
за Иннокентия.
Смотрите, прекрасная короткометражка.
Да, я очень... Спасибо большое, во-первых, что Трофим прорекламировал, Дмитрий Юрьевич пока этого не сделал, и поэтому пока у нас только 700 тысяч просмотров за неделю, а если Дмитрий Юрьевич сделал, было бы 700 тысяч... 10 просмотров за неделю, вот поэтому как-то... Я жду, Дмитрий Юрьевич, я жду. Не так уж много надо для этого.
Это про что? Я протупил, блин.
Да как ты мне посмотрел, где ты догадался, что она пришла.
Сейчас закончим, подвесим.
Так что, нет, спасибо большое.
Давайте вернемся к вопросу оптимизма, так сказать, предвоенного. Дмитрий Юрьевич, как вы настроены?
Ну, оно ж двоякое, как всегда. Есть две, так сказать, позиции. Устроить какую-нибудь маленькую войну. Раз. И в ней победить. И второе, устроить ядерный конфликт. Ядерного конфликта боятся все. Все боятся. Никто не хочет. Поскольку нам Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович оставили атомные бомбы и средства их доставки, то все боятся. Наши этим, с моей точки зрения, достаточно умело пользуются. Вот уже там это, в случае агрессивных действий против России, мы уже можем применять тактические ядерные боеприпасы по закону против них, так сказать, в ответ на агрессию. И все это настолько нехорошо, что сокращает шансы начала даже маленькой войны. Наши, повторюсь, очень ловко пользуются, то есть непрерывно показывая ядерную дубину, что случись чего, не останется. Как там Мы все попадем в рай, а вы просто сдохнете, блин. Ну, решимость, она пугает, она просто пугает. Ну, чего от вас ждать? Может, поэтому не надо вообще ничего делать? Истерия, ну, это ж натуральная истерия. Вот-вот нападут, вот-вот нападут. Вот-вот сегодня, вот завтра, вот 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, вот перед Олимпиадой, во время Олимпиады, после Олимпиады, блин. Ну, не имется им. Они свои проблемы решают. Естественно, а нам не надо. Но с моей точки зрения, война может быть только тогда, когда сместят президента. То есть все эти Леша Навальный и прочее, это только для того, чтобы скинуть главного. Вместо него придет какая-нибудь тряпка, и вот тогда можно решать свои проблемы. Они точно так же, на мой взгляд, сначала они будут душить нас экономически изо всех сил, а добившись экономических результатов, вот тогда война какая-нибудь. Только когда ослабнем и не будет нормального руководства. Пока руководство нормальное и сила есть, ничего они не сделают.
А мы можем, знаете, вообще сегодняшний разговор построить.
А давайте, подождите, от зрителей. Это хорошее хотелось. А можно... Важно же, есть тема.
Одну секунду, я 4 комментария дочитаю буквально.
Прям важная тема. Слушай, насыпалось, есть важная тема.
Не хочешь, тогда давайте потом, да, с комментарии потом. Тема. Давай важную тему.
Комментарии тогда потом.
Важная тема, и мне кажется, редкий случай, когда в мире что-то хорошее про нас написали. Москва признана самым комфортным городом мира. Самым комфортным городом мира. То, о чем, кстати, я уже 3 года пишу, о том, что реально Москва сегодня лучший город для проживания. А еще и пандемия показала, что с точки зрения того, как справляется медицинская система, это действительно большое уважение вызывает. Транспортная система просто колоссальная. Колоссальная транспортная система. Чуть не каждый год, мне кажется, вводится больше станций, чем, простите, в моем родном городе за 10 лет. Ну вот, транспортная доступность прекрасная, безопасно на улицах, чисто. Сервис, просто ни в одном городе мира такого уровня сервиса нету. Да, конечно, каждый раз, когда ты пишешь о том, что Москва такая, а вот вы выйдете за пределы Садового кольца, не Садового кольца, а там
КАДа. Ну, полная ерунда.
Что Москва, она одна такая в стране. Да, вероятно, что скрывать, наверное, такого уровня развития один город в стране. Вот. Но, тем не менее, вот я об этом тоже писал, еще 20 лет назад, или там 25, когда только вот случилась перестройка, когда все было очень часто такие, приходилось слышать выступления. В России никогда не может быть чисто, комфортно и хороший сервис. Мы, русские, не умеем это. Все, что можно угодно. Самолеты сделаем, это-то сделаем. Но вот сервис, нет, у нас всегда будут хамить, у нас всегда будут засранные туалеты, у нас всегда будет все плохо. Вот конкретно вот в этой области. Типа мы не умеем. Это приходилось слушать из каждого утюга 90-е. И что мы видим? Я могу сказать ответственно. Лучшие официанты в мире в России. Лучшие официанты в мире в России. Я тут недавно действительно создал такое, не знаю, для себя небольшое исследование. Я, как вы удивитесь, я тоже хожу в туалет. Вот. Бывает такое. И вдруг я тут...
Почему мы должны этому удивляться, Саша?
Ну как, ну
все... Ты вообще думаешь, люди тебя считают кем?
Да, я на другом уровне развития все-таки, да. Шутка такая была. Ну вот, Олимпиады. Так вот, я зашел тут, как я много на вокзалах бываю, захожу везде. И везде чистые туалеты. Даже на вокзале, блин, казалось бы. Ну вот, не говоря уже про Патрики и все остальное. Ну вот, поэтому мне кажется совершенно неудивительно, что Москва самый комфортный город мира сегодня. Это здорово, и это достижение не конкретно какого-то одного человека, это группа москвичей, я бы так сказал. Это и те, которые убирают улицы, и те, которые занимаются руководством тех, кто убирает улицы, и сами москвичи. Ну вот. В метро безопасно, я вспоминаю, честно говоря, там какое-нибудь английское метро, лондонское метро или нью-йоркское метро. Ну, такое. Страшновато даже в ряде случаев бывает. Да, Дмитрий Юрьевич?
Дополню. То есть для меня вообще это первейший аспект уровня цивилизации – это чистота общественных сортиров. Когда заходишь, а там мочи на 2 пальца на полу – это наш родной советский туалет. Вот он так всегда выглядел. Ну, это и дырки в полу топором прорубленные. Ну, это одно. А второе – это когда, как в Макдональдсе. Всего-то и надо, оказалось, повесить график уборки – каждый час убирать, расписываться там и всякое такое. Надзиратель Карабас-Барабас с плеткой, потому что ни на какую совесть, как в Советском Союзе, да, полагаться нельзя. Где совесть была, там у нас известный орган растет. Это примитивнейшая дисциплина, самая примитивнейшая. А дальше начинается, вот ты представляешь, там москвичи приехали, у нас все скупили, и теперь вот это московское. Первое, что у московских видно, это чистые туалеты. Это раз. Дальше видно дрессированные официанты и обслуживающий персонал. Это два. Если вы хотите сказать, что это что-то плохое, то я как-то это двумя руками за расползание Москвы по всей территории Российской Федерации. Вот. А так, да, где я ни был.
Можно я два слова?
Я, конечно, не бывал там в Японии, в Китае, как-то не доехал. Москва круче всех, по всем параметрам абсолютно. Круче всех. Жратва... Блин, не буду перечислять, а то женщина смотрит, нехорошо получится. Все лучшее, просто все.
Да, Москва очень крутая, вопросов нет. Но чтобы быть до конца справедливым, добавлю, просто имел отношение к этой индустрии долгое достаточно время. Город Санкт-Петербург признавался в 2018 году самым привлекательным в мире городом для туристов на Венецианском фестивале туристическом. Mm-hmm. Это очень серьезная награда. Самый привлекательный в мире город для туристов. Но потом туризм закончился у нас, потому что началась пандемия. Ну и, соответственно, все эти конкурсы тоже. Далее, Санкт-Петербургский аэропорт Пулково 3 года подряд был признан лучшим аэропортом мира. Тоже надо понимать, что это... Да, да, Дмитрий Юрьевич.
Это за что?
По различным параметрам совершенно новый Пулковский аэропорт 3 года подряд признавался на том же Венецианском туристическом фестивале лучшим аэропортом мира. Вот, поэтому это не единственное... Это не единственное...
Значит, я не путаю, а знаю... Про надо всегда проверить.
Можешь проверить. Значит, это не единственное наше достижение, и Москва это не единственный город, где у нас есть что-то хорошее, хотя Москва действительно на голову выше, и благодаря Сергею Семеновичу Собянину во многом, кстати, то, что там, например, очень приятно ходить пешком, в отличие от Петербурга, даже сейчас там очень приятно ходить пешком, в отличие от Санкт-Петербурга. Вот, поэтому, конечно, если будем двигаться в таком направлении, то наша страна только вырастет при этом и будет гораздо круче.
Ну вот, а скажите мне вот такой вопрос. Как вы считаете, для развития страны, какие минусы в том, что собрано все лучшее собрано в Москве? Что вот есть один такой большой город, который на мировом уровне. Остальные, мне нравятся другие города, о чем говорить, но между Москвой и всеми остальными городами разница огромная. Между условным Нью-Йорком и Чикаго, разница не такая большая все-таки, как между Москвой и всеми остальными городами России. Ну вот, насколько это вы считаете для развития такой большой именно страны, как наша, это хорошо или плохо, вот такой центризм византийский в некоторой степени?
Ну, так везде, на мой взгляд. Это, с моей точки зрения, плохо то, что в Москве живет столько людей и еще больше туда стремится. Вот это плохо. Mm. А получается, это именно из-за разрыва, что типа все деньги, они только в Москве. И чтобы хорошо зарабатывать, надо ехать туда. Вот это вот печаль главная. Mm-hmm. Оно неразрывно одно с другим связано. Но это точно так же, знаешь, как где-нибудь в Каире живет там 20 миллионов человек, а в Мехико живет... 22. Ну почему? Да потому что там нехер делать.
Я тебе привел пример Америки, где много разных городов
так больших. Так точно. Для меня, например, было большое открытие, когда узнал, что в Париже живет, по-моему, 2,3 миллиона, а в Риме 3,2. Ну там как-то так. 2 миллиона, 3 миллиона. Не 15, блин. Ну вот не 15. Это как-то перебор. Надо, чтобы обратно все расползалось из Москвы по всей стране, а не ползло в Москву. Ну, а это все с работой связано. Это ж как, если ты где-нибудь в Перми не можешь устроиться на приличное производство и зарабатывать приличные деньги, ну, вот это вот все и порождает, все в экономику упирается. Не надо ничего ломать, надо новое строить.
А давайте наших зрителей спросим, их вот так по-честному раздражает вот это богатство и комфорт Москвы и москвичей. Зрители не из Москвы, разумеется. Разумеется, не из Москвы. Вот, потому что это же важно, насколько это вызывает...
Давайте сейчас такой... опрос я сделаю.
Да.
По поводу аэропорта я посмотрел. Да, извините, соврамши не мира, а Европы. Значит, Аэропорт Council International принимал решение 3 года подряд. 75 аэропортов участвовало по качеству обслуживания. Международный совет аэропортов.
Все,
три года подряд непонятно. Признавался лучшим аэропортом Европы. Извините, да. Но, кстати, в Европе аэропорты это тоже неплохие.
А ты знаешь, вот согласитесь, еще представить себе 30 лет назад, что вот мы на фразу в Европе... А, ну понятно, сказали, да? Насколько Европа просела, потому что... Да, потому что... Ну, что вы сравниваете? Европа дыра какая-то. То есть,
ну и мы выросли.
Не-не, я про другое, что за пределами Европы... Мы сейчас понимаем, что...
Саша, не принижай. Не принижай.
Цивилизация за пределами Европы, такая именно технологическая, что Сингапур, Дубай... Вот эти города в нашем сознании сейчас самые комфортные, самые развитые, что не европейские. Поэтому Европа начинает терять. Последний оплот комфорта в Европе — Москва и оранжерея Дмитрия Юрьевича.
Это правда, это правда. Так и есть. Вот. Так, пару комментариев, если можно, я прочитаю.
Да.
Прошу подписываться на изоленту, ставить лайки, все как обычно. Потом сделаю опрос, раздражает ли вас Москва. Меня, кстати, не раздражает. Владимир комфорт Путин, Москвы. 1,5 евро. Да. Ну, да. Владимир Путин 1,5 евро отправляет нам. Всем добра. Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, анекдот про инопланетян. Что за анекдот про инопланетян?
Какой анекдот про инопланетян?
Я не знаю.
Вы хоть намекните, прошу.
Вообще, честно
хоть
говоря,
намекните, когда... какой.
Смотрите, когда Владимир Путин пишет Дмитрию Юрьевичу и просит еще раз сказать анекдот, возникает несколько вопросов в связи с этим. Да?
За 1,5 евро, Саша.
За 1,5 евро, да. А что если
из Дмитрий... Китая причем.
Дмитрий Юрьевич посадит, если он расскажет или если не расскажет. Вот я хочу понять.
Да, только один анекдот про инопланетян могу рассказать, если надо.
Ну, я тоже один знаю.
Чур,
я
Петр, а что такой грустный? Вот скажи мне, что такой грустный?
Не выспался.
Садиться
вчера ли... отлично встретились с друзьями, посидели, давно не виделись, и я немножко немало спал. Вот,
все. Ага, все, тогда понятно. Ладно, хорошо. Ну, давай,
садится летающая тарелка, оттуда инопланетянин выходит, озирается, смотрит, там река, дуб, мужики сидят под дубом, рыбаки бухают. Ну, инопланетянин к ним подходит, о, давай к нам, стакан ему наливают, он раз, значит, стакан засадил. Он, парни, погоди, еще стакан наливают. Он, значит, еще стакан засадил. Парни, я с Сатурна. Так, Сатурну больше не наливать.
Неплохо. Петр Алексеевич, теперь твоя очередь, давай.
Ну, я свой рассказывал, смотрите. Значит, тоже летающая тарелка на пляже в Сочи приземляется. Вот, значит, выходят 2 инопланетянина, народ смотрит так на них, они, значит, девушек красивых выбирают, говорят, так, ты и ты, идите сюда. Значит, те заходят в летающую тарелку улетает, через некоторое время возвращается, выходят девушки счастливые, вообще вот такие вот, значит, ой, кайф какой, ничего себе, вот это да. Ну, значит, тут уже толпа побольше, ну и так они каждый день прилетают, и толпа все больше, уже очередь женщин дикая стоит, все ломятся, значит, слетать. Вот, ну и там на 5-й раз она прилетает, уже толпа этих женщин, все, значит, вот хотят, выходят 2 инопланетянина красивых, вот, девушка одна тянет руку, скажите, пожалуйста, а у вас там, у вас все такие?
Говорит, у всех тарелки есть.
Нет, они все такие. Все. Но летающая тарелка только у меня и у Гиви.
Есть с другим продолжением, а у вас у всех летающие тарелки у всех? И у всех по 2 головы там у всех. А золотые цепи у всех? Нет, золотые цепи только у евреев.
Вот.
Неплохо. Так, едем.
Ну хорошо, давай.
Едем дальше. Вырежем этот кусок. У меня еще несколько комментариев.
У нас еще запрет, если правильно понимаю, запрет Russia Today.
Ну, время есть, еще успеем. На хлеб нуждающимся. Доброго, Дмитрий Юрьевич. Найдется ли в будущем время на обсуждение фильма «Поле битвы Земля»? Хотелось бы понять, за что конкретно его так люто окатывают известной субстанцией.
Плохой фильм. Дмитрий Юрьевич. Это просто плохое кино. Плохое, откровенно. Плохой сценарий, плохая режиссура, плохая актерская игра. Еще и наш дружок, как вот Траволта, туда вписался, да? Как его, да. Ну, да. Это ж саентологическое кино, ну, естественно, никому это не интересно. Это только умалишенные могут смотреть как интересное произведение. Поэтому саентологов ненавидят.
Вы слышали краткий обзор на фильм «Поле битвы земля» от Дмитрия Юрьевича Пучкова. Едем дальше. Серёне 500 рублей, многовекторному Петру на звезду Давида. Это тебе, чтобы туда. Отличный комментарий. Дмитрий Неюрьевич, наш традиционный спонсор, 2000 рублей отправляет нам. Добрый день. Как вы относитесь к решению МОК вывести тяжелую атлетику и борьбу из олимпийского, из олимпийских видов спорта и ввести мужскую художественную гимнастику и по традиции на добро, на зло всему.
Слушайте, ну, не первый раз... атлетику убрали?
Да, не первый раз обсуждается этот вопрос. Они выводят эту вольную классическую борьбу, они выводят уже 20 лет, пытаются вывести. Просто это у меня семейная боль, потому что борцов у меня в семье хватает серьезных, и никак вывести не могут. Но мы должны понимать, что олимпийское движение начиналось в принципе с классической и вольной борьбы в Греции тогда, в древности. Да. Никакой педерастической, ни женской, ни мужской художественной гимнастики и вообще ничего такого в принципе не было. Была гимнастика спортивная, и была борьба и легкая атлетика. Поэтому, конечно, убирать основные...
Она, мне кажется,
ну, мужская, я имею в виду.
Где там мужская художественная гимнастика?
Так он сейчас обсуждает это. Как раз.
А? Ты вопрос не слышал, который сейчас...
Нет, я сказал про тяжелую атлетику и вольную борьбу, про вывод их из Олимпиады.
Нет, убирают тяжелую атлетику и вольную борьбу, а заменяют на мужскую художественную гимнастику.
Этого я не услышал, прошу прощения.
Вот. Ничего страшного. Я, наверное, сумбурно сказал. Вот, и, соответственно, конечно, если убрать основные виды спорта, на которых Олимпиада строилась, ну, это уже будет не Олимпиада, на мой взгляд.
Какое
борьбу
они,
убирать
в любом случае нельзя. Ты знаешь, да?
Это вообще трындец.
А какой смысл? Они пытаются отжать те виды спорта, где мы побеждаем или что? Я не понимаю, нет, зачем это мог?
Ну, как-то вот они...
Они смотрят рейтинги популярности тех или иных видов спорта. Любительский бокс в США, да, любительский бокс в США не популярен от слова совсем. Там смотрят профессиональный бокс. В Европе тоже смотрят профессиональный бокс. Рейтинги низкие. Да. Они говорят, нахер нужен бокс, давайте уберем. Греческую, греко-римскую борьбу тоже никто не смотрит, потому что это некоммерческий вид спорта. Соответственно, ее тоже уберут. Я, кстати, могу предсказать, что следующим видом спорта будет плавание, как один из самых некоммерческих видов спорта в наше время. Потому что его тоже никто не смотрит. А дальше будет вот эта вся гомоазятина. Да, ее будут тащить туда волоком. Потому что, конечно же, мужская художественная гимнастика – это пиар-повод. И о нем будут писать все. И показывать фотографии. И кто-то будет глумиться, а кто-то восхищаться. Конечно же, это будет коммерческий успех.
Но это одно восхищается. Две, а потом, в смысле, уберут как за ненадобности, скажут, ну, что-то не пошло.
А потом это поколение бизнесменов от спорта уйдет, придут другие люди, и будет другая Олимпиада. Вот, мне кажется так.
Ну, по боксу там вообще есть вопросы. Понимаем. Там связано еще и с тем, что бокс, он вообще стал таким спортом, который сильно менялся в олимпийской именно программе. Там же, значит, женский бокс появился, который не особо кому нужен вообще. И там, значит, какие-то страны его лоббировали, типа Швеции, там, потому что у них какая-то боксерка там, что ли, была, или что-то.
Интересно, шлемы, кстати, как там с просмотрами? Появились. Вызывает интерес, не вызывает? Там как с просмотрами? Вот женский бокс, женская бокс? Борьба, да. Нет, это кому-то интересно?
Любительский, нет, профессиональный.
Так его убирают по этой причине, в том числе, что его не смотрят. Шлемы, и, в общем, все это уже превратилось не в бокс, а в какую-то хрень. Вот. И в этом, то есть, может, они просто, так сказать, подзапутались. Вот. Пятигорье еще
подсовременно. А сейчас, извините, вот сейчас Олимпиада, да, в Китае, правильно я понимаю?
Зимняя.
Да. Она уже идет.
Да, у нас 12 часов.
Вчера на открытии был.
К нам подключиться и рассказать, что там
происходит. Да, прямо из Пекина далеко к нам придет. Давайте поговорим про инфоповестку чуть-чуть. У нас 20 осталось минут.
Еще комментариев много у меня есть.
Ну да, в конце тогда почитаем комментарии. Давайте сейчас быстренько обсудим важный вопрос. В какой-то веке, ну, в первый раз, да, по-моему, за всю историю, наша страна в том виде, в котором она есть сейчас, я имею в виду Россия, ответила на нарушение прав наших журналистов и наших средств массовой информации за границей. в ответ на запрет нашей Deutsche Welle, нашей Russia Today RTDE, да, у нас наложили санкции на Deutsche Welle в России. Соответственно, у меня это вызвало чувство гордости за свою страну, и, наконец-то, я подумал, что вот мы правильно ответили. И в кои-то веки, в принципе, ответили. Ну, Петр, я думаю, скажет за себя сам, но хотелось бы услышать
я уже сказал,
ваше мнение. Чтобы...
Слушай, давайте спросим.
Ну да, Петр сказал вчера.
Ну нет, я вы не могли мне для просвещения рассказать о причине, по которым в Германии запретили Russia Today? Было какое-то обоснование, что-то Russia Today сделала не так, их поймали с шпионажем. Вот, как, за что запретили?
Да не за что, просто
за... Просто
так, якобы просто у них так. Нет лицензии. Вещание без лицензии, лицензии не требуется, потому что они, у них есть лицензия, полученная в Сербии, они могут вещать на весь Евросоюз, и, значит, ну, прицепились, собственно. Прицепились и закрывают все ресурсы, и запрещают, и так далее.
То есть, никакой конкретной причины, нет. Никакого конкретного проступка?
Ну, поводы есть, повод отсутствия некой лицензии, за которой RT не обратилась, но если бы они обратились, они бы ее не получили. Вот, они давно пытались открыться в Германии, там проблемы были с офисом долго, проблемы были с наймом персонала, потому что всем говорили, что вы тут, так сказать, потом работаете. Ну, короче, как обычная история выдавливания. Вот. Mm-hmm. И тут они, в конце концов, открылись, начали вещание без лицензии, потому что получили в дружественной Сербии на весь Европейский Союз, по их законам ты можешь как бы вещать, свободу слова, все дела. Вот. Но Германия вот, значит, довольно жесткая и очень некрасиво. Мотивация Германии, там есть несколько причин. Это формальная причина. Есть еще одна забавная причина, которая тебе понравится. Значит, не помню, кто там из немецких политиков высшего уровня сказал, что в Германии вообще запрещено вещание любых государственных СМИ. Любых. Потому что у нас Гитлер был. И мы, значит, помним эти страшные годы, когда государственная машина пропаганды, значит, вот вещала. Но при этом Deutsche Welle это, безусловно, государственные СМИ, потому что оно, там, они говорят, что это общественное, но общественное существует там, за счет налогов, собираемых с граждан, совсем не добровольно и так далее. То есть это государственные СМИ. Кроме этого, выяснилось, что там вещает турецкая государственная СМИ совершенно нормально. Вот, mm-hmm. Большая турецкая диаспора. Вот. Ну и вот этот вот. И если уж на эту логику смотреть, то тогда у нас-то немецкая государственная СМИ вообще не должно вещать, исходя из Гитлера. Навеки вечные должны быть запрещены и расстреляны. При малейшей попытке. Вот. Еще был аргумент, что, конечно, действия российских властей, это, конечно, нарушение всех демократических принципов. Но это как анекдот, а нам-то за что, блин. Вот. Ну, в общем, вот примерно так там забавно.
Так, и все. И мы в ответ запретили...
А мы в ответ запретили Deutsche Welle, причем очень жестко запретили. По полной программе за сутки закрыть бюро, значит, отзыв аккредитации и так далее. Так далее. Вот.
А в чем вызвана такая резкая реакция именно сейчас? Ведь, я так понимаю, не первый раз Russia Today сталкивается с ограничениями.
Не первый, но до этого наш МИД и наши власти вели себя очень, ну, как бы сказать, корректно в отношении западных СМИ. Они ничего не делали. Вот, mm-hmm. Они считали, что, ну, как бы там это нам перегибы на местах, а мы же вот так не можем поступать, как mm-hmm. это все скажет оппозиция, вот тут же мы же вот, у нас же тут вот это вот. Вот, а мы все время просили, мы когда вот у нас, ну, то есть ты видишь, у нас, например, вот там журналист Цымбалюк, он там работал нормально и ходил на всякие мероприятия, там, вот, на брифинги, украинские СМИ, пожалуйста, даже украинские работают. То есть mm-hmm. мы всегда отвечаем так. Это первый шаг, в общем, когда... Ну, видимо, в рамках сегодняшней общей ситуации вот так произошло, и решили ответить жестко. Там были, я просто знаю ситуацию изнутри немножко, были сторонники и противники такого подхода. То есть есть люди, которые считают, что с Западом не надо ссориться, что мы должны вот демократично себя вести. А есть люди, которые считают, что око за око, как бы, и вот вы, как вы, так и мы. Вот примерно так это вкратце ситуация. Mm-hmm.
Хорошо, давай, понял.
Да. Так, Дмитрий Юрьевич, расскажите ваше мнение, как это вот все смотрится с вашей точки зрения происходящее.
Абсолютно нормально. То есть все эти замечательные организации, они зародились еще во времена советской власти и были направлены исключительно на уничтожение Советского Союза, на подрывную работу изнутри и на развал. за каким бесом гражданин Ельцин запускал сюда все эти свободные Европы, голоса Америки, Deutsche Welle и тому подобные замечательные организации, которые либо напрямую организованы ЦРУ и этой, как кто у них там в Бундесвере разведкой занимается, я не знаю, за каким чертом он их сюда запускал? Штази. Ну да, нет, это ГДРовская. Только для того, чтобы вести подрывную работу внутри Российской Федерации. Но оклемались. Оказывается, в Советском Союзе все правильно делали, когда их глушили и сюда не пускали. Кто бы мог подумать? Представляете? Оказывается, они ведут настолько масштабную работу, и последствия этой работы настолько ужасающие, что надо бы это дело прекратить. Попытки самим внедриться туда, попытки исключительно правильные, да. Потому что, как мне кажется, на определенных этапах идеологического воздействия не надо вообще никакой подрывной работы вести, надо просто правду говорить, как про Америку, и все будет замечательно. Говорить о правах черных, индейцев, там, латиносов и прочее, это хуже всякой бомбы внутри жахнет. Надо ли этим заниматься? Да, надо. Но, повторюсь, ума нет. Свой собственный YouTube не построен, через который можно вести работу. Этот YouTube чужой. Вас и там выключат, везде выключат. Вас сюда не пустят. Тут выключат, и все это находится у них в руках. А работу вести надо, да. Своих надо пропихивать, а их надо запрещать. Только так. Они-то делают именно так, а мы-то чем хуже. У нас тоже капитализм, у нас тоже конкуренция, да, давайте.
Да, YouTube, кстати, вчера дал асимметричный ответ, Саш, сейчас перед тем, как тебе передать слово. YouTube вчера отключил все до одного каналы ЛНР и ДНР. Очень интересный, кстати, момент. Я вчера писал новостную программу на воскресенье, как раз тоже пару слов про это рассказал. Понятно, для чего это делается, что если завтра будет заваруха какая-то и ВСУ нападут на ДНР и ЛНР, YouTube это будет самый короткий прямой канал показать, что есть на самом деле. И им категорически не нужно, чтобы была возможность показать, что есть на самом деле. Вот здесь как раз очень нужны наши каналы распространения информации. Такие, как ВКонтакте, такие, как там Рутуб, там и прочее. Их надо, в них надо сейчас вкладывать немерено бабла и давать огромную монетизацию для тех, кто делает контент, чтобы наполнить их быстро. Это государственной важности дело. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, этим сейчас будут всем заниматься активно.
Саша, ну, я извини, тебе чисто это примечание, так сказать. Вот я, как только с Ютубом начались там какие-то непонятные терки, я на Яндекс все свои ролики перезалил. Там есть возможность. Спасибо людям из Яндекса, которые такую возможность предоставляют и все такое. Но вот среднее количество просмотров роликов на Ютубе, ну, примерно 150 тысяч просмотров у одного ролика. А на Яндексе 2 просмотра. Это даже не статистическая погрешность. Это вообще непонятно как.
2 просмотра? Ни о чем.
Да.
Они просто там лежат, скажем так.
Да. Ну, это хорошо.
Но это как Яндекс.Диск, просто лежит.
Хотя бы не пропадут. Но в целом этим надо очень серьезно заниматься. То есть, вот, Саша, извини, это как Александр Григорьевич Лукашенко считает, что если телевизор его, значит, население страны окормляется правильно. Нет, неправильно. Вообще не окормляется. Потому что 2 балбеса, сидящих под руководством ЦРУ в Польше, это они у вас там. 20 тысяч человек выходит сюда, идет туда, делает вот это. А телевизор ваш как, не работает, да? Кто бы мог подумать. Ну, так стройте свой YouTube. Окормляйте население через него. Подтягивайте людей, знающих, это я. Стыдно смотреть.
Это правда. И в Яндексе из каждой щели должны идти ролики Дмитрия Юрьевича. Заходит человек в Яндекс, ну, условно Дмитрия Юрьевича, да, заходит человек в Яндекс, и там должен идти тот контент, который выгоден нашему государству. Только тогда это будет работать. Так же, как я, блин, захожу в YouTube, а там сраный фильм про Навального мне лезет, который мне в хрен не впился ни с какой стороны, но он лезет мне из всех щелей. Вот и все.
Так, друзья мои,
Саша.
Построили интернет американцы, да чего уж там скрывать, правильно сделали. Я не думаю, что изначально злобный ЦРУ придумал YouTube, чтобы запретить каналы ЛНР и ДНР. YouTube был придуман действительно для того, чтобы заработать деньги на стартапе. Но когда я так понимаю, что государство вдруг увидело цифры и осознало, какой это инструмент для воздействия, то, конечно, они стали периодически заходить, я думаю, в YouTube и говорить, что не могли бы вы, друзья мои, чуть-чуть здесь вот это подвинуть, подкрутить. Ну вот, и теперь мы пожинаем плоды того, что Америка создала вот эту инфраструктуру. Вот надо сказать, что мы создали свой интернет, одни из немногих. Где есть еще интернет? У нас, в Китае, да и в Америке. Если я правильно понимаю, в Европе нет своих там всяких ВКонтакте, социальных сетей огромных, Яндекс.
Там ни одного поисковика нет,
Саша. Поисковика нет, да. То есть с этой точки зрения Россия, удивительно, почему это было создано в период, когда мы только-только вообще очухались от 90-х, все это же лет 20 назад все начиналось, мы сумели создать свой интернет. Да, он слабее американского, вот, но это все равно повод для гордости. А в остальном, плохо ли они делают, что закрывают каналы ЛНР и ДНР, они имеют право делать что угодно, это их площадка. Поэтому каждый раз, когда мы там начинаем в Фейсбуке или в Инстаграме на их площадке начинать поливать Америку, это смешно выглядит, мы у них сидим дома, по сути дела, и наши политические дебаты проходят у них в доме, понимаешь, да? То есть они пригласили нас в дом, и мы... Ну что, потому что интернет...
Вот это я тут твою сеть. Версию, эту, Саша, рассказал одному сведущему юристу, который занимается международным правом. Он говорит, передай, пожалуйста, Цыпкину, что он в корне не прав. Потому что как только их сигнал от их Ютуба переходит границу Российской Федерации физически, то есть их электроны переходят границу Российской Федерации, это перестает быть их площадка.
Тумблер,
это начинается уже наша площадка. Тумблер наш. Не-не-не, Саш, Тумблер наш. Другой вопрос, что вот сейчас мы обложили их штрафами, и они эти штрафы уже начали платить, гигантскими штрафами, а следующим этапом будет выключение Тумблера. Китайцы это уже сделали. Вчера, кстати, обрати внимание, не могу тебя не перебить, потому что это важно. Си Цзиньпинь с Путиным вторым вопросом повестки дня обсудили вопрос зависимости интернета на территориях тех или иных стран от политики тех или иных стран. И сделали общее заявление о том, что, друзья мои, недопустимо диктаторство в интернете, диктатура в интернете, якобы изобретших этот интернет либо социальные сети. Нет, отныне мы будем говорить, какой контент будет в нашей стране, а какой не будет в нашей стране. Ну, и это уже официальная позиция.
Я понимаю,
поэтому тем YouTube прикол, как только пересекает
интересную историю ночью, которая случилась. Да. Оказывается, я просто вам прослушал, о чем вы говорили, но уверен, что примерно об этом. Значит, на сайте Bloomberg сегодня ночью появилась и примерно полчаса висела история с заголовком «Россия начала вторжение на Украину». Потом убрали и извинились.
А, понимаете? Все-таки провисело, да?
Поторопились.
Все готово, ребят.
Фальстарт. Все готово, да.
Большой скандал, если смотрите.
Джон, Джон, убирай, убирай, косяк вышел, да, срочно.
Ну, это же круто. Вот вам независимая пресса.
А это же, по-моему, у Минаева было в каком-то из его романов «Война, которая прошла только в СМИ». То есть в реальности ее нигде не было, а в СМИ
это
она
уши
была...
вертят, ой, как она? Господи.
Это «Хвост виляет собака», я не помню.
Нет. С Дастином Хоффманом фильм.
Да. Вот. Ну, у Сереги это было в медиасайте.
«Хвост виляет собака».
Да. Ну вот, возвращаясь к трогу. Уши Маша дословно. Ну, молодец, Трофим. А что касается того, что ты сказал, все равно, так или иначе, площадка-то американская, и, соответственно, живет она по американским правилам. Да, сигнал здесь, но согласен. До тех пор, пока просмотры все у Дмитрия Юрьевича на Ютубе, он, разумеется, как капиталист, которому нужно содержать оранжерею, будет размещать все на Ютубе. И правильно будет делать.
Все верно. Но ты же понимаешь прекрасно, что закроют YouTube, и ну, за полгода какой-нибудь российский там Рутюб или что-нибудь будет, может быть, не таков, но Дмитрий Юрьевич-то никуда не денется. Он, наверное, не будет, может быть, столько зарабатывать, хотя найдет способ и зарабатывать и так далее. Руки-ноги есть. Контент просто переместится в другую сферу.
Безусловно. Закроют, это правда. Да. Закроют, да. Ну, слушай, я думаю, что все равно это все-таки такой путь славы, потому что без всякого закрытия Фейсбука и Инстаграма создали и ВКонтакте, и Одноклассники, нормально они существуют, и никто никого не закрывает, понимаешь, они смогли... Вопрос конкретно с Ютубом, что у нас конкретно им не удалось создать конкурентную сеть, а не потому что закрывали или не закрывали, вот в этом все дело. Ну вот, поэтому посмотрим, сейчас какой-то новый будет канал, и это будет какая-то новая реальность.
Вопрос монетизации, Саша.
Да.
Вот
да,
я думаю, Дмитрий Юрьевич со мной согласится.
Оно вложений требует чудовищных. Но, с одной стороны, это огромные деньги, и никакой частный бизнес у нас это не потянет. А с другой стороны, это вопрос, на мой взгляд, не менее важный, чем строительство космодромов. Mm-hmm. То есть, если вы собираетесь окормлять свою паству, то инструменты нужны. Если вы эти инструменты берете за кордоном, ну, как-то это странно. Рано или поздно вас там так нахлобучат, что мало не покажется.
Это, безусловно, вопрос безопасности, так же, как и всякие свифты и все остальное, лекарства.
Ты же вспомни, как у нас внезапно возник вопрос продовольственной безопасности. Угу. Оказывается, вот эти вот идиотские шутки, во сколько у вас, когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. А у совков клубника только весной, представляете? Угу. Да. И вдруг оказалось, что надо свою выращивать. Кто бы мог подумать? Ну и все остальное, вот это, какие-то озарения приходят. То есть, какие-то не те люди у руля стоят. Не те абсолютно. То есть, это не специалисты, которые не понимают, что надо делать для безопасности страны.
Все-таки не зря совершенно Владимир верно. Путин задает Дмитриевичу вопросы про анекдоты, потому что Дмитриевич в ответ говорит, не те люди у руля стоят. Да, заявил
Дмитрий Юрьевич
в эфире, выходящий на американской платформе. Вот, понимаете, вот
слушай, распустили вот мы этим. Саш, вот я еще раз говорю, смех смехом, но еще раз повторюсь, что вчерашний вопрос на Олимпиаде, вторым, который встал между президентом России и, господи, кто он там, кормчим, китайским кормчим, представителем Компартии Китая, это был вопрос интернета. Они отлично понимают всю важность, и у китайцев есть прекрасная рабочая модель, как это все работает. Когда мои друзья уезжают, китайцы уезжают в Китай, они говорят, кроме вот этой зеленой, как она называется-то, программка, которая работает в Китае, я забыл, у них мессенджеры, там ничем, говорит, ты со мной не свяжешься. Вичат, да, согласен, спасибо, Дима. Вот, кроме Вичата ты ничем со мной не свяжешься. Вот такая история.
А у них не работает ни WhatsApp, ни Telegram, ничего, да?
Ничего не работает.
У них свое.
Мало того, у тебя за VPN еще вот так вот, блин.
У них свой YouTube, свой Facebook, все свое абсолютно. Ну, и им, конечно, серьезно помогает то, что они иероглифами пишут. То есть, это вообще стена натурально, потому что
буковками там ничего. Подожди, ты хочешь сказать, внутри Китая ты не можешь посмотреть изоленту на YouTube?
Нет.
Нет, конечно.
А, вообще не можешь
YouTube посмотреть? Ты не можешь не просто изоленту посмотреть на YouTube, ты не можешь зайти на сайты, например, примерно 100 американских средств массовой информации, среди которых «Нью-Йорк Таймс», там всякие «Вашингтон Пост» и так далее.
Какая прелесть.
Просто тупо заблокированы с самого начала.
Их там есть великий китайский фаервол, который все это отсекает нахер. Нечего вам тут делать. Только Коммунистическая партия Китая определяет, что китайцы
могут... Ну да, ты там можешь посмотреть какой-нибудь канал, я не знаю, там Первый канал, например, российский, а CNN, например, не можешь ни в каком виде.
Да. Слушай, ну это же какая огромная армия запрещальщиков.
Да, это потрясающая система.
Там не очень большая армия запрещальщиков. Мы как-нибудь с Муртазиным, наверное, поговорим на эту тему. Там очень интересная система. Есть три государственных фаервола, VPN, которые тебе позволяют, ну, не знаю, что они позволяют, но они разрешены. А дальше, если тебя останавливают полицейские, у тебя на телефоне находят VPN включенный, не включенный, просто установленный, который не разрешен государством, то дальше за это наступает уголовная ответственность. Просто уголовная, не административная.
Просто за то, что VPN скачанный?
Да, а зачем тебе на телефоне или на компьютере?
Что ты там смотришь?
Или Тор? Для чего он тебе нужен?
Ну, он просто запрещен, вот все, да, эти нельзя. Но там интереснее другое. Причем
в Китае работают порно-сайты, например.
Блокировка, это не самая большая сложность. Там интересно, что у них уже давно, уже лет 10, как существует система, которая им позволяет в прямом эфире фактически мониторить весь китайский интернет. Представь себе, что такое весь китайский интернет. Это как, я не знаю, наверное, 100 российских интернетов, да, примерно.
Ну, разумеется,
да. Вот, и они видят по ключевым словам, если вдруг какой-то человек там начинает что-нибудь не то писать, они это видят в прямом, в живом режиме, и вот этот фаервол, его основная история, это вот как раз мониторинг таких, люди там на заметку, не то, что к ним сразу там бригада выезжает, но во всяком случае это вот так вот работает, то есть любой терроризм там и прочее, все это под контролем. Это мощнейшая система, такой, в мире аналогов нет такого.
Ну, в общем, как я помню, кто-то же из их руководителей сказал, не учите нас управлять 1,5 миллиардами людей. Просто не учите нас это делать, то, чтобы не знаете как. Ну хорошо, слушайте.
Друзья, понимаю, к нам присоединяется вот Василий Конов из Пекина.
Главный китаец к нам присоединяется.
У нас, да, время выходит.
Давайте, давайте, поиздевайтесь надо мной.
Давайте я прочту тогда оставшиеся комментарии, пока Вася, в 2 минуты у нас есть быстренько. И прямо это самое.
И попрощаемся.
И попрощаемся, да. Я прям быстро все сделаю сейчас. Попытаюсь, во всяком случае.
Петр так, сегодня быстро не может ничего сделать.
Это Андрей Герасимов, 5 евро. Петр
Потому Кубок Канады,
мы выиграли в 81 году, в финале 8-1 у Канады. Да, извините, ошибся. Сергей Шепелев оформил хет-трик. Да, все верно, я сказал 86-м. Александр 80. Уважаемый ведущий, как логически связан тезис о том, что Москва заняла первое место в каком-то там рейтинге, и тезис о том, что в России кроме Москвы больше нет. Подробно обсудили уже. Ира Фриз, 200 рублей, всем добра. Тро, наш город стали убирать. Улицу Пестеля вылезли наконец. Наш мэр побеждает. Вопрос. Я не знаю, как читали. Виталий Бычков. Хорошо сидим, мужики, на добрые дела. 500 рублей. Григорий Иванов, 100 рублей. Наконец-то. А то как терпилики, все молчат. На добрые дела, всем здоровья. Это про Deutsche Welle. Максим Удалов. По поводу москвоцентризма. Давайте различать. Я очень люблю свой Томск. Но не может быть город с 500-тысячным населением также инфраструктурно развит, как город с 10 миллионов. У небольших городов совсем другие преимущества. Антон Горбунов, 200 рублей. Атлетику хотят убрать, потому что бабам-мужикам некомфортно сражаться. Кстати, мы можем Василия спросить. Он в этом разбирается. Ну, вроде все. Я вроде все прочел. Так более-менее.
У меня 22 комментария. Последних сейчас, которые зачту. Спасибо Александру Цыпкину за сериал «Беспринципные». Смотрел с женой. Ухахатывались. Вот. Всем добра. Сергей вот. Сапожников, 500 рублей. Да. Александр, 300 рублей на добрые дела. Спасибо огромное всем, кто по нас поддерживает. Спасибо большое. Не забывайте, сейчас праздники у нас. 14, 8 марта, там 23 февраля. Заходите на isolentalife.com и на Озоне, на наш сайт, и покупайте подарки, там все такое. Вот. Саша, Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное за передаем это субботнее эстафету. Утро, великолепное субботнее утро. Поднебесный. Передаем эстафету.
Да.
Да. Пока. Нашему китайскому другу Василию Конову.
Да. Пока.
Всем пока, пока. Хорошего
выходных.
Вот. Я смотрю, у Васи даже выработался уже определенный хитрый прищур там, вот, как пока он находится. Вот. Именно такой.
Слушай, а скажи, пожалуйста, там без маски вообще нигде нельзя, да, ходить? Я насколько слышал.
Не, я могу в кровати быть без маски. Когда вот сплю. И вариант,
это серьезное послабление.
Да, и вариант, когда ты принимаешь пищу, ты тоже можешь быть без маски. Но сейчас я не делаю ни того, ни другого, поэтому извините.
Скажи, пожалуйста, как правильно твою должность назвать, чтобы люди понимали, кто ты на Матч ТВ?
Заместитель генерального продюсера НСТ Матч и генеральный директор информационного агентства Матч Плюс.
Вот, давайте так, да, генеральный директор информационного агентства «Матч Плюс», один из главных спортивных журналистов и функционеров в нашей стране, Василий Конов. Теперь
человек, находится... отдавший 12 лет РИА Новости.
И Олимпийскому движению.
Олимпийскому движению 20.
Вася, а сколько, какая у тебя Олимпиада, скажи? Скажи, 12. Какая у тебя Олимпиада по счету?
12.
Да. У меня было 2.
Ну, видишь, что же
не было. У меня 0. Ни одной.
Какие твои годы? А? Ну, какие твои... Ты, подожди, ты в Сочи не приезжал на Олимпийские?
Нет, я был в Сочи и в Ванкувере. А, ты про Трофима, да.
Да.
Я не был в Сочи.
Ну, хорошо. А, расскажи, что там, как дела? Может быть, мы начнем? Мы тут стали обсуждать тему выключения некоторых видов спорта из Олимпийских игр. Бокс, тяжелая атлетика.
А вы не хотите Наташу Непряеву поздравить с нашей первой медалью на Олимпийских играх?
А мы еще не в курсе.
Хотим. А мы не в курсе? Наташа, а пацаны-то и не знают.
Наташа Непряева 5 минут назад стала серебряным призером Олимпийских игр в скилатлоне, просто выгрызла серебро у финок и шведок. Ну, Йохаук там без вариантов. Я не знаю, чем ее кормят. Она привезла 40 секунд. Ну, то есть это почти 40 секунд. Это по нынешним меркам это просто нереальное что-то. А Наташа молодец. Она очень долго была... там на 5-6 месте, а под конец собралась, выдала просто огненный финиш, и в итоге у нас серебро, а в эти минуты начинается смешанная эстафета в биатлоне. Сегодня еще шорт-трек, тоже смешанная эстафета, там мы тоже можем зацепить медальку у коньки. 3000 метров сегодня, и девочки в хоккее сегодня играют против американок.
Потрясающе. А можно тебе вопрос специфический, который интересует очень многих наших зрителей, в том числе и меня? Матч ТВ показывает же все, да?
Матч ТВ показывает из 109 комплектов наград почти 90.
Угу. Кто еще показывает, если не секрет? Ну, просто чтобы мы так технически
понимали. Не секрет. Первый канал и Россия.
Первый канал и Россия. То есть, если мы хотим посмотреть Олимпиаду, нам надо курсировать между тремя каналами Матч ТВ. В первую очередь...
Или между... Да. Или между тремя сайтами, потому что на сайтах тоже, собственно, и Первый Россия, и Матч ТВ все показывают.
Я вчера столкнулся с огромной проблемой, честно скажу. Я не смотрел церемонию открытия, ну, по некоторым личным причинам. Вот, и хотел вечером пересмотреть целиком. В Ютубе нету. Вот это запрещено или это что?
Это запрещено у МОК и у Олимпийского ОБС, Olympic Broadcast, естественно, там все очень достаточно жестко, и вы можете брать фрагменты, условные хайлайты до, по-моему, до 3 минут в социальные сети, но YouTube социальной сетью не считается, это стриминговый сервис, и, соответственно, тут получается уже ограничение по телевизионным правам, там ничего олимпийского быть не может, кроме как на официальном канале МОК. Но абсолютно точно там не будет полной версии церемонии открытия. Она, кстати, в повторах должна быть у кого-то. Я просто сейчас точно не следил за этим. Но я тебе скажу, что ты особо ничего не потерял. Сегодня даже твое любимое издание «Фонтанка» вынесло меня в заголовок с моим комментарием к церемонии открытия, что даже на московских свадьбах салют лучше, чем при зажжении российского огня.
Да, Саша Горшкова, мне понравилась привет. Трансляция, красивая очень была. Может, я
нет, трансляция, не может, нет. Ну, слушай, я не знаю, понимаешь, когда ты видел Сочи, когда ты видел Турин с Паваротти, Лондон с Маккартни, Мьюз,
ну, да.
И Spice Girls, там масштабные 3-4-часовые действия, то здесь, ну... Не знаю. То есть меня совершенно не впечатлило.
Ну, технологии красивая, вот эта вся световая история была. Но ну, пожалуй, ты прав.
Лампы вот эти вот...
В театр нации у тебя эти технологии там будут. Не хуже.
Да? Ну, да. Слушай, да, но, видимо, не с чем сравнивать. Потому что, действительно, ты прав. Вспоминая Сочи, там кого только не было, начиная там от Мацуева.
И там был масштаб. Там был совершенно фантастический масштаб. Я понимаю, что сейчас эти коронавирусные ограничения, с которыми все мы тут живем, и уже, конечно, офигели, но можно было, наверное, как-то подумать и пофантазировать.
Да.
Слушай, а что скажи, вы, пожалуйста, что вы спасибо не скажете? Я ради вас привез в Пекин эту палку-держатель для телефона. Я первый раз не рукой держу телефон.
Спасибо.
Кстати, да.
Вы столько,
спасибо вам. А, кстати, да, мы тебя столько ругали. Да, это правда. Ты, кстати, молодец, Василий. Ты исправляешься. Ну, правильно, конечно, ты все время откуда-то из-под лестницы, там, знаешь, что-то, как школьник.
Спасибо.
Как будто кстати, школьник пошел покурить куда-то.
Тихонько. Так. Знаете, что интересно? У нас Василий освещает вторую Олимпиаду на изоленте. То есть мы дожили до того, что из 2 лет нашей, еще менее 2 лет мы вещаем, а у нас Василий уже освещает вторую Олимпиаду на нашем канале. Это такого быть не могло никогда в жизни, только
карточка
сейчас.
Карточка привязана к номеру телефона.
Да. Слушай, ну скажи, нам чего ждать? Вот ты как специалист, тут сейчас идут планы по медалям. Думаю, первое, второе, 10... третье место какое?
Нет, я думаю, что мы будем в тройке однозначно. Я думаю, что 28-30 медалей, из которых 10-11 золотых. Я бы вот такой прогноз дал.
А конкуренты наши?
Из 140, да?
Ну, слушай, всего? Я не помню точное количество. Нет, 109. 109. Угу. Комплектов. Но, смотри, у нас есть достаточно емкие дисциплины. Это коньки, это шорт-трек, это весь зимний экстрим-парк, где акробатика, сноуборд, очень много санно-бобслейных дисциплин. То есть мы и там где-то можем по одной-две зацепить, но понятно, что с большой долей вероятности шорт-трек весь там соберет Китай традиционно. Потом, опять же, местные все были в привилегированном положении, потому что они могли тренироваться на этих объектах, они здесь живут. Ну, то есть, как бы официально, может быть, и не могли, но все мы прекрасно все понимаем. Большая часть спортсменов приехала сюда первый раз без тестовых соревнований, не понимая, что их здесь ждет. На лыжах сегодня, в прямом смысле этого слова, ветром сносило и журналистов, и девочек на трассе. Там сумасшедший ветер, холодина, специальными тейпами заклеивали себе лица, чтобы не обветрить во время гонки. Условия очень жесткие. И даже в Пекине, где вроде как ты смотришь на термометр, да, у тебя там минус 2, минус 4. Ты выходишь на улицу, но с учетом ветра, влажности и всего, что происходит вокруг, через 5 минут у тебя ощущение, что ни зимние штаны не спасают, ни перчатки, ни пуховик. И это 5 минут. А у тебя, например, совершенно спокойно автобус для журналистов может опоздать на полчаса. И ты полчаса стоишь и будешь на морозе. Вот. Или дичайшая ситуация между основным катком для фигуристов и катком, где проходят тренировки, 200 метров. 200. Но ты не можешь пройти 200 метров пешком, потому что 20 из этих 200 метров проходят по территории, где ходят простые китайцы. А те, кто приехали на Олимпийские игры, не имеют права находиться там, где находятся обычные китайцы, чтобы их не заразить. И за вами приезжает гольф-кар и везет вас эти 200 метров. Но проблема в том, что гольф-кар ходит один раз в 30 минут. И у него 9, сука, посадочных мест. На первый ряд садиться нельзя, потому что с первого ряда, если ты чихнешь, то через сантиметровую пластиковую броню твоя, значит, твои сопли могут долететь до водителя, и он заразится. Поэтому на первый ряд садиться нельзя. Можно садиться на второй, третий, четвертый, и там садится ровно 9 человек. Ну, если только не едут русские, которые друг у друга на коленях совершенно спокойно утрамбовываются, и на нас едет больше. И вот. И сегодня после тренировки ребят вышло человек 30. 9 уехали, остальные стоят. И мы объясняем волонтерам, что типа, ребят, ну вы как-то соберитесь. Вот в итоге нас повели пешком. Причем волонтер, который нас повел, был достаточно отважный парень. И завел нас туда, где раздевалки, допинг-контроль, судейские. Там уже народ стал офигевать немножко от происходящего. И мы в итоге дошли пешком через основную арену до тренировочной. Но там нас все-таки заловили и сказали, что не, нельзя, надо ехать на шаттле. Два раза вызывали шаттл, он подъезжал и уезжал, потому что он не имеет права останавливаться там, где мы стояли. Он может останавливаться только у выхода одного и у выхода другого. Ни в какой другой точке он остановиться не имеет права. В итоге нас повели обратно, и вот мы полчаса проходили. Женская тренировка уже вовсю идет. Даже китайцы благим матом орут на своих соотечественников, понимая весь идиотизм этой ситуации. А мы остановились, вот чтобы вы понимали, это реально 20 шагов до входа. 20 шагов по абсолютно пустой улице, но мы их не можем сделать. И волонтер говорит, что если я вам сейчас разрешу, меня просто уволят. Он говорит, я понимаю, да, что это глупо, но вот есть правила. Мы не можем нарушать правила, даже если они глупые.
Да. Мощно, мощно. Ты что-то рассказываешь, я сразу вспомнил. Вот, на самом деле не удивляет меня то, что ты сейчас говоришь. 2008 год, Манчестер, финал Кубка УЕФА. Мы также едем на автобусе и также стоим 40 минут в 20 метрах от остановки. И их водитель говорит, если я вас выпущу, меня уволят.
Да.
А что ты говоришь?
Я говорю, нет, здесь то же самое. Причем здесь правила такие, что даже если вот вы едете по дороге, и олимпийский автобус сломался, никто из местных не имеет права к вам подойти. Водитель не имеет права открывать дверь. Вы обязаны сидеть и ждать, пока приедет олимпийская ремонтная бригада и что-то сделает с вашим автобусом. Любой контакт с внешним миром исключен. Ты можешь сесть в автобус или вызвать такси. Такси здесь минимальная поездка 1200 рублей на наши деньги. То есть 1000 за вызов, 200 – это минималка, средняя поездка там от 2500 по городу.
А, скажи, пожалуйста, а они как-то объясняют вот эту вот жесть? Ведь все же пациенты, все проверенные. Но,
чтобы никто не контактировал с местными. Вдруг все-таки какая-то зараза в тебе сидит. Пусть она останется
с тобой. То есть они реально боятся?
Да, да, они реально боятся. Ты не можешь никуда выйти. То есть у тебя только отель и олимпийский объект. При этом я вот только что выложил в Инстаграме обзор самого большого продуктового магазина для прессы. Пресс-центре.
Какой Инстаграм, скажи, пожалуйста, чтобы люди могли посмотреть.
Прям Василий Конов.
Василий Конов Инстаграм, заходите, посмотрите
обзор. Ну ты, да, ты же подписан на меня.
Не-не, я просто для зрителей, чтобы ты, Саша, озвучил.
Вот, и... Не все наши зрители еще на тебя подписаны.
Ну мы сейчас это исправим.
Вот, и это огромный магазин, несколько тысяч человек работают. Что есть на полках этого большого магазина? Тампоны, еще тампоны, еще мыло, зубная щетка,
прокладки,
несколько видов пива и быстрорастворимая лапша. Жрите, что называется. Ничего другого нет. В кафе, соответственно, кофе и бутеры. Есть столовая. И я, собственно, перед лыжной гонкой думаю, дай-ка я зайду пообедаю. И что меня там ждет? Как бы вы думали?
Так.
В столовой с 15 до 17 обед.
Все правильно.
Столовая на 2 часа. В разгар рабочего дня каждый день столовая закрывается на обед.
Великолепно. Великолепно. Вот. Слушай, у меня создается такое ощущение, что китайцы собрали...
Слушай, а что-то я не вижу у тебя есть никакого обзора. Он у тебя в сторис, что ли?
В сторис, да, в сторис.
Сторис, да. Вот. Китайцы собрали все худшее, что было, и выпустили к себе.
Но я сравниваю с тем же 2008 годом. Небо и земля. И опять, у нас в отеле точно такой же маленький магазин. Там тоже чипсы, пиво, больше ничего нет. И единственный вариант поужинать, например, там ты 12 часов отпахал, приехал, идешь ужинать. Это только ресторан. Цены в ресторане борщ 850 рублей без мяса. Чашка американо 717 рублей.
Да, магазин прикольный. Смотрю, как раз там полностью.
То есть ты можешь купить входной билет к шведскому столу за 3,5 тысячи рублей. Больше половины этих блюд это будут острые китайские блюда, которые невозможно есть. Остальное, да, ну опять же, 3,5 тысячи. А, ну и, соответственно,
если... Сычуаньская кухня.
Да, если ты хочешь себе бокал вина, то это за отдельную плату. Бокал вина обычного, совершенно, вот, который можно, я не знаю, в пятерочке за 300 рублей купить, будет там 1000 рублей бокал. А если ты, например, хочешь себе, хочешь выпендриться, да, ну как буржуазно так побарствовать и взять бутылочку Шато Латиф, то на рубли это уже 400 тысяч.
400?
Нет, 400. Но бутылка Шато Латиф на российские рубли 400 тысяч рублей.
Как так может быть?
400 тысяч рублей?
4 тысячи или 400?
400. Полмиллиона. 30 тысяч. Ну, 30 тысяч юаней умножай почти на 13. Сколько получится?
Ого. Это 5 тысяч долларов.
Ну, такие цены. Я выкладывал тоже. Я уже, видимо, из сторис ушла. Я вчера выкладывал ценник, и тебе пришлю отдельно, посмотришь.
Ну,
ценник
надо брать.
Надо брать?
Подожди, а Кокорин не поехал на Олимпиаду с Мамаевым?
Нет, Кокорин поехал.
Спонсор сборной России, Кокорин.
Просто пацаны могли бы взять пару бутылок, чего. Чисто девчонки.
Девчонок нету. У меня это... Номер в гостинице со стеклянной стенкой между душем, ванной и спальней, поэтому но все равно только по одному можно жить. И жена в Москве осталась.
Береги себя, Василий.
Да, там опасно. Шато Латифом не напьешься много.
Когда под ПЦРом пытаются тебе затылок просверлить. Потому что 10...
Да, то есть они прям пихают.
Идешь, сдаешь... Слушай, пихают — это не то слово. То есть они пихают и еще 10 раз проворачивают. Но после того, как люди в аэропортах стали после прохождения ПЦР в аэропорту писать жалобы в МОК, в гостиницах везде сделали только горло. Нос в гостиницах больше нигде не делают, но они и в горло засовывают так, что в избежание эксцессов сдавать лучше до завтрака, а не после.
Понятно. Ну, в целом, это отличается чем-то от, например, Кореи или где-то еще был в последний. По-моему, мне кажется, каждый раз, вот когда ты был, не только ты, но вот ты в прошлый раз, когда ездил, примерно такой же рассказ был, что, в общем,
было все жестко. В Токио было жестко.
А в Токио, извини, да.
Да, но в Токио не было такой жести. Ты мог выйти в магазин там через определенное количество дней.
Я помню, эти маленькие комнатки, вот это все было.
Да, да, нет, там, я говорю, ну, там это вот карантин заканчивался, и ты мог выйти. Mm-hmm. Ты мог поехать на Гинзу, мог поехать на Сибую, сходить в местные рестораны, просто погулять по Токио, нормально на метро добираться до объектов, без пробок, без этих вот шаттлов, там, безо всего. А здесь нет. До момента вылета в Москву ты вот только по этому маршруту. Опять же, в Токио ПЦР брали слюной. Ты просто каждый день плевал в пробирку, отдавал, и все. Никто к тебе ни в горло, ни в нос не лазит. Опять же, здесь еще проблема в том, что в Китае сейчас Новый год. И у них все закрыто. Включая авиасообщение с Москвой. То есть, например, если вдруг тебе нужно улететь в Москву, то прямым рейсом Аэрофлота ты сможешь это сделать только 12 числа. У них сейчас новогодние каникулы, как у нас вот в январе есть, так и у них. У них, собственно, с 31 на 1 был Новый год, и вперед. Все, у них сейчас этот очередной военный блокбастер разрывает прокат, гигантские очереди в зоопарк посмотреть на панду, никого на олимпийских объектах, зрителей особо нет, всем как бы пофиг Олимпиада. Вот. Но вчера весь день в новостях был только Владимир Владимирович, который прилетел в Китай. Во всех новостях самое большое внимание наряду с Олимпиадой – это визит Путина.
Вась, я не знаю, открою тебе страшную тайну или нет, но я не думаю, что ты следишь сейчас сильно за международной повесткой. Владимир Владимирович вчера на открытии Олимпиады... Владимир Владимирович вчера на Олимпиаде, на открытии Олимпиады стал и основным действующим лицом в США. Вчера его
смотрел,
да? Ну тогда не буду я тебе...
Там вообще все... Канал CNN выступил. Это ровно то, о чем мы перед открытием разговаривали с Марией Захаровой. Ну, вот, потому что мы как раз мы 20 минут мы проговорили, и, собственно, большая часть беседы у нас была именно про то, как вот идут эти постоянные провокации, совершенно непонятные аналогии с 2008 и 2014 годами. Потому что, ну, понятно, что, понимаешь, это так же, как Bloomberg сегодня выложил заголовок про то, что мы напали на Украину. Да. Ну, бывают идиоты, у которых разыгралась фантазия на основе информационного голода. Надо как-то самих себя подкармливать. Хомячки же, они же и не могут питаться из воздуха. Им надо все время что-то подбрасывать. И вот они подбрасывают.
Да, это, конечно, удивительно. Да. CNN написал или там сказал, что Путин, что они там якобы заснул, значит, во время сборной Украины, а в это время 100 тысяч российских солдат стоят, значит, у границ Украины. Это из серии, знаете, за окном идет дождь, а у нас идет концерт. Вот это примерно такой журналистский прием.
Да, у них идет концерт, они развлекаются.
Да, там, не знаю, китайцы выиграли первое серебро, а на Украине по-прежнему неспокойно.
Так, сразу захотелось пересмотреть Покровские ворота.
Давай, Василий, ты будет возможность выходить в любой момент, мы тебя всегда рады видеть.
Вот, рад тоже
наших. Да. Поддержи наших, мы за них болеем, и несмотря
на... Да, я как раз сейчас отправлюсь на шорт-трек, где мы тоже сегодня в смешанной эстафете претендовать на медали. Шорт-трек на той же арене, что фигурное катание, любимая моя площадка.
Супер.
Надолго...
Передавай всем привет большой. От Изоленты. Мы болеем за сборную России. И тебе там как можно меньше геморроя. Ждем тебя в эфире.
Спасибо. Пока.
Спасибо.
Счастливо. Пока-пока. Я, кстати, Трофим, тебя хотел давно спросить, как и всех этих самых... А, не, не получится шутка, ну ладно. Я вспомнил, что...
Почему?
Есть... Да я хотел сказать, что флаг сборной России внес капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев, хоккейного. Вот, а угу. Как хоккейный «Зенит» себя чувствует, хотел спросить, но у вас же есть СКА, ладно. Хорошо.
Слушай, ты знаешь, а у нас ведь там очень жестко все. Болельщики «Зенита» практически никогда не поддерживают СКА. Это совершенно другая тусовка. И
а, вот новый
мы
коммент
к ним не имеем никакого отношения. Давай зачитаем коммент. Вот, да, но у нас зато есть баскетбольный «Зенит». Хочется спросить, как там баскетбольная «Динамо». Вот,
слушай, вот, а баскетбольная «Динамо», между прочим, в любимом нами Советском Союзе была очень крутой второй командой после ЦСКА была. Ну, не второй, там «Жальгирис» еще был, а, ну, второй российской командой. «Динамо» ну, была ЦСКА, потрясающая команда, была ЦСКА суперкоманда.
Я помню. Да.
Был «Жальгирис» и «Динамо».
И «Жальгирис»,
«Динамо» очень прилично да. играл. Там, кстати, играл такой, как бы сейчас сказали, натурализованный, но он не натурализованный. Испанец Хосе Бирюков, такой знаменитый баскетболист, был очень крутой «Динамо». Главная звезда «Динамо» была.
Хосе Бирюков.
Ну, как Харламов, да, то есть он же тоже испанец
да, по да,
происхождению.
Да,
вот такой же «Динамо» был да, Хосе да. Бирюков, но это было 80-е годы. Кому интересно, погуглите. А потом с «Динамо» что-то произошло с баскетбольным клубом, и он распался, хотя это, конечно, очень стыдно и позорно, потому что, конечно, у такого огромного спортивного общества, как «Динамо», ну, такие вещи нельзя допускать. «Динамо», по-моему, и ЦСКА, в общем, были представлены во всех видах спорта, таких немного было. «Спартак», «Динамо», ЦСКА, они были везде, по-моему, во всех видах спорта основных, а теперь вот баскетбольного «Динамо», по-моему, нету. Женская есть. Вот, а мужского, по-моему, нет команды. Хотя, может, я ошибаюсь, надо
баскетболом. А «Зенит» баскетбольный сейчас замахивается на Лигу чемпионов, собственно говоря, и очень активно. То есть у нас, да, у нас. Я не смотрю, честно скажу, я не смотрел, ни разу не был на баскетбольном «Зените». Краем глаза слежу за их успехами, но успехи впечатляющие.
Да. Да, баскетбол хороший спорт, к сожалению, у нас он тоже не сильно популярен, но народ ходит, кстати, в Москве, там, на ЦСКА, на...
А Евровидение. Какой у нас спорт популярен, Петь, вот скажи,
футбол?
Вот шабо очень
популярен. Да, мы ну не да, в принципе, такой популярности безумной, как во многих других странах.
Американский футбол, да, там...
Не, ну так, таких у нас нет, то есть 100 тысяч у нас раз в год никто не собирает, это точно. А, например, в Европе, ну, ты наверняка бывал на матче где-нибудь в Германии. Там, я думаю,
1060
обычное дело. В общем, на там, какой-нибудь матч.
Ну, Спартак, я тебе больше скажу, я бывал Спартак, в Барселоне во время классика, да, надо понимать, что самый большой стадион, ну, из западноевропейских стран, это как раз Камп Ноу, там в лучшие годы собиралось 115 тысяч, сейчас там под 100 тысяч они собирают спокойно. Так вот, на матче Эль Классика Реал-Барселона, ну, вернее, Барселона-Реал, билеты покупаются по цене в 6 раз дороже у спекулянтов, чем есть на самом деле. А пятизвездные люксовые отели Барселоны предлагают их своим VIP-клиентам. То есть, это считается офигенный плюс, когда ты приехал в это время, купил за безумные деньги какой-нибудь пятизвездный суперотель в центре Барселоны, а тебе еще втридорога продали туда билет просто потому, что его не купить. То есть они спокойно собирают 100 тысяч.
Вот, это да, это ты, кстати, правильно ставишь вопрос, что такого безумной популярности какого-то вида спорта у нас действительно нет. Но я думаю, что если бы сейчас не было ковидных ограничений, играл, допустим, был бы матч, ну, не знаю, «Спартак-Зенит» или...
«Спартак-Зенит».
Да. Сейчас, кстати, «Динамо» подтягивается, но еще и кто...
«Спартак-Динамо», ой, «Зенит», «Динамо», «Спартак-Динамо».
Такой да. московский матч, там, «Спартак-ЦСКА» или «Спартак-Динамо», вот, где много народу сразу может прийти. Я думаю, 1050 они бы, конечно, собрали.
Ну, лужу бы собрали, да.
Да. Вот, ну, не лужу там, а чего, где там. Я не знаю, у «Спартака» на стадионе сколько мест. В «Динамовского» 25
тысяч. У них маленький, у них вроде маленький там такой совсем стадион, я не был еще. Вот. Но все равно это вот интересно будет посмотреть, что будет после ковида. Но если мы доживем когда-нибудь до состояния после ковида, вот, потому что сейчас цифры-то у нас такие, что мам, не горюй, опять мы за 150 ушли.
Ну, вот. Я знаю, что в регионах вот до недавнего времени, во всяком случае, до ковида неплохо ходили на хоккей. Ну, за неимением, так сказать, иных развлечений. Но хоккей, это понятно, что это... На открытии арены 45 тысяч мест, большая она, да. А хоккей, ну, это 10 тысяч, 12 бывает максимум, там, 8 и так далее. Так, ладно, комментарии сейчас еще, чего я забыл, прочтем. Антон Горбунов. Атлетику хотят убрать, потому что бабам-мужикам некомфортно сражаться. не знаю. Так, еще что-то было. На питание наших на Олимпиаде, Дмитрий Захаров, Брюсов и помощь. Спасибо, Дима. Передадим, наверное, как-то, хотя кормлением ты сам занимаешься. Серый Владимирович, 40 рублей. А Тимур тоже на Олимпиаде, с ним есть связь. Завтра попробуем, да.
Тимур, попробуем.
Ну, она понимает, что Тимур все-таки корреспондент Первого канала, у него там может быть более жесткий график, потому что у него там плановые выходы в эфир, по новостям он должен, наверное, делать какой-нибудь каждый день там по два выпуска новостей, он может быть прилично загружен, поэтому не факт, что мы до него достучимся. Василий все-таки, он руководитель средства массовой информации, генеральный директор этого самого информационного агентства «Матч Плюс», вот, спортивного, он все-таки там в основном занимается собственными соцсетями и, наверное, более в этом смысле расслаблен. А у Тимура там съемочная группа, значит, эфир записать, перезаписать, сюда приехать, план там соревнований и так далее. То есть, если в этот момент, например, соревнования, они, которые там снимают репортаж, то вряд ли он сможет просто пойти и выйти к нам. Ну, может быть, ненадолго. Ну, попробуем, будем пытаться.
Угу. Я, кстати, извини за офф-топ, что-то дернулась у меня рука, пошел посмотрел по поводу таблицы Лиги чемпионов баскетбольной. Так вот, у них там хитрая схема. «Зенит» находится сейчас на 4-м месте. Выше «Зенита» Олимпия, Милан, Барселона и Мадридский Реал. Все. И все остальные команды ниже. Очень впечатляет, честно говоря, когда смотришь. Я не понимаю, как это работает, честно скажу. Сейчас меня чтоб тухлыми помидорами не закидали. Вот. Но вот пока так.
Угу. Есть комментарии еще у тебя, или будем прощаться?
Да, у меня есть пару комментариев. На добрые дела, Александр, 300 рублей. Павел Гореликов, 500 рублей. Молча вообще просто так, в Donation Alerts. Я бы еще попросил, да, сейчас у нас впереди праздники гендерные, как их у нас принято называть. Я не знаю, почему их так называют, гендерные праздники. Там 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Подарки покупайте из isalentalife.com. Сайт «Озона». Кстати, футболки вакцинирован. Кто вакцинирован? Только тем, кто вакцинирован. Заходите, продаются, покупайте, да, на «Озоне» наши. Продаются наши футболки. Вот. Ну и поддерживайте нас там комментариями, потому что для «Озона» очень важно, если вам понравилось, вот прям взять, сфотографироваться и написать, что вам понравилось. Это для нас будет очень приятно. Все ссылки на наши магазины и на «Озон», и на isalentalife.com под эфиром. Еще напомню, раз уж сегодня время есть чуть-чуть, сейчас 2 минуты, надо обязательно подписываться на наши с Петром инстаграмы. У Петра вообще это отдельная сказка. Как он делает сторис перед своими ПВСами, это прямо великолепно, я считаю. Вот, поэтому подписывайтесь, да, на инстаграм Петра Алексеевича, и на мой тоже можно, у меня там про еду, я сейчас начну снова, восстановлюсь, сейчас буду писать опять про еду, и про рестораны, и про приготовление всяких хитрых блюд. Так что подписывайтесь на наши инстаграмы. Еще важно, наш инстаграм «Изолента Лайф» присутствует тоже в полном объеме. Там красивые фотографии редкие появляются и афиши, которые стали, кстати, произведением искусства, на мой взгляд. Наши афиши сейчас – это очень круто. Так что тоже заходите, подписывайтесь на все на это. Такая минутка рекламы у нас была.
Слушай, а я тут наткнулся, вот. У нас, конечно, про нас нет статьи в Википедии, но есть статья про Игоря Виттеля в Википедии, и там, значит… Ну, его биография это самая обширная приведена. И написано, что является резидентом телеграм-канала «Изолента Лайф». Так что мы упомянуты в Википедии, да, вот, в таком разрезе.
Но, кстати, кто-нибудь из зрителей мог бы, в принципе, бы, кстати, собрать ее силами. Нам,
да.
Да, так вот, зрители, да, я говорю, что кто-то из сами, зрителей, наверное, мог бы собраться и написать. А ты знаешь, в Википедии написано,
знаю,
в рекомендациях,
да, я знаю, как
нельзя самому про себя писать. Вот. Поэтому давайте, если кто-то умеет,
думаешь,
это делать.
Все вот эти вот люди, они не сами про себя пишут, что про Виттеля кто-то другой пишет?
Нет. Конечно, нет. Ты знаешь, я честно тебе скажу, я проэкспериментировал, написал статью сам про себя, ее удалили через 2 дня.
Вот, я представляю. Марафонец, великий кулинар.
Конечно, чемпион мира по
бегу вокруг фонтанки, да.
Ну а как иначе?
Ладно.
Так что так. Они следят за этим.
За неимением информации в Википедии подписывайтесь на инстаграм Трофима Викторовича, пожалуйста.
Да, это то. Может, когда-нибудь Википедия появится. Ну что, будем прощаться постепенно.
Да, все, пока.
Поеду шашлыки мариновать. Да. Хороших вам выходных. Завтра в то же время, в том же месте, 11:00 будем жечь, как обычно, глаголом. Все тогда. Всем пока-пока. Хороших.
Пока.
Пока.